Дорогие братья и сестры, продолжение нашего служения. Мы будем размышлять о жертве Иисуса Христа. Но в продолжении той мысли, которую говорил Николай, сегодня торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Мы празднуем по новому стилю и вспоминаем эти события. И читая повествование о данных событиях, меня всегда как бы напрягает то, что Христос во время своего триумфа, кажется, никогда Христа так не встречали. Кажется, никогда так город не приходил в движение, и никогда столько не было радости. Казалось, что люди готовы были на руках нести Христа в Иерусалим как царя. И в то же время Христос остановился на какой-то миг. И смотря на все это, эту радость людей, Он заплакал. Вопрос, который я хочу сегодня задать вам всем. Часто ли вы видели плачущего Христа? Да, мы можем вспомнить у гроба Лазаря Христос заплакал. Да, мы видим плачущего Христа во время торжественного въезда в Иерусалим. Евангелист Лука пишет, в 19 главе, 41 стих. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем». Почему я сказал, что эти слова как бы особо трогают меня? Христос плакал не о городе. Он плакал о людях, живущих в этом городе. Он смотрел сквозь века, столетия и тысячелетия. Он видел все, что будет происходить. Он видел разрушение Иерусалима и рассеяние израильского народа. Он видел даже церковь современную в наше время. И смотря сегодня на нас с вами, какое чувство сегодня переживает Христос? Радуется ли Он о нашем, о нашей вере в Него? Или Он продолжает плакать? Мы будем видеть, как наш народ по старому стилю будет праздновать этот праздник. Его еще в народе называют «Вербное воскресенье». Будет все. Будет радость, будет верба. Но что связано с верой? Будет ли она живой верой? Вера, которая действительно удивляет Бога. Мы знаем, что Бога удивить ничем нельзя, кроме веры. Он удивлялся вере сотника, он удивлялся вере тех людей, которые верили, что Христос может исцелить, даже не входя в дом, даже не дотрагиваясь до человека, не говоря никакие слова, только на расстоянии может это сделать. И Христос сказал, во всем Израиле не нашел такой веры. И потому, дорогие братья и сестры, мы будем обращать внимание на нашу веру и в Господа нашего Иисуса Христа. Мне удостоилось чести быть в Иерусалиме, быть на горе, с которой Христос действительно делал это торжественное шествие в Иерусалим. Это короткое расстояние, и Иерусалим виден как на ладони, и картина происходящая как-то для меня более так ясна и открыта. Но самое главное – это то, как мы принимаем это, как мы благодарим нашего Господа, как в нашем сердце рождается вера и благодарность вот в нашем сердце. И сегодня в продолжении у нас хотелось бы сказать, что торжественный въезд Иисуса Христа всегда выпадает на воскресенье. И люди задавали один вопрос: кто это, что все пришло в движение? И, кажется, был правильный вопрос. На этот правильный вопрос нужно было найти правильный ответ. Но, к сожалению, люди говорили: это пророк. Это пророк. Но мы знаем, что Христос – это не просто пророк, это сам Бог, который воплотился в человеческую плоть, пришел на эту землю для того, чтобы людей спасти, для того, чтобы людей примирить с Богом, чтобы люди могли получить действительно мир, любовь и благодать, которая исходит от Бога. Читая Слово Божье, мы понимаем, что все люди по своей сути являлись врагами Божьими. И Бог, желая вот примирить нас с собою, вот усмотрел план спасения рода человеческого. В прошлый раз, когда я проповедовал, я говорил слова, цитировал, что церковь есть столб и утверждение истины. И говорил, что истина – это фундамент нашей веры. Христос неоднократно говорил о себе как о истине. И столб – это также то, что держит, держит вот крышу, и потому очень важно, чтобы в нашей вере в Иисуса Христа было правильное основание. Сегодня люди говорят, что об истине, о доктринах говорят, что на один вопрос бывает три ответа и три доктрины, и спрашивать, а где же истина? Некоторые говорят: не важно, где истина, там Бог, здесь Бог. Главное, чтобы между нами была любовь. И потому, дорогие братья и сестры, это подмена понятия. И мы как бы пытаемся истину отодвинуть и показать, что главное, чтобы любовь была. Но главное, чтобы истина, потому что она объединяет нас. Она делает нас в вере сильными, способными действительно сделать нас свободными. И что касается нашего спасения, то мы знаем, что мы верим, что спасение исходит исключительно от Бога, по благодати, на основе искупления Иисуса Христа через Его пролитую кровь. Сам человек не может достигнуть или заслужить делами. Это истина, которая вот в Слове Божьем сказана, и это подтверждение мы находим в многих местах Священного Писания, в Евангелии от Иоанна. Вот в первой главе, 12 стихом, пожалуйста, включите, если можете, и множество других посланий подтверждает: а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Обратите особое внимание, где наше. Мы не находим ничего, что бы мы вот сделали, заслужили, где сказано, что те, которые приняли, я буду дальше говорить о тех, которые приняли Его, и какую Он дал нам власть быть чадами Божьими. Мы знаем, что верующий человек, участвующий в заповеди, мы говорим, что он должен заключить завет с Господом через водное крещение, а крестить мы должны рожденных свыше. Как происходит рождение? Мы верим, что рождение свыше – это сверхъестественное событие, совершаемое посредством действия Духа Святого, которым человеку дается жизнь новая. Это божественная природа, которую мы получаем именно через Духа Святого. И мы также можем прочитать Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 3 по 7 стих, когда Никодим пришел ко Христу, и они разговаривали, то Христос сказал, что должно родиться свыше. Никодим, будучи ученым человеком, богословом того времени, он говорит, ну как можно родиться, что я, будучи стар, снова могу войти в утробу матери своей, чтобы родиться. Христос говорит о рождении от Духа Святого. Это рождение не по желанию человека, оно сверхъестественно, это делает Бог, это происходит мгновенно, силой Духа Святого, через слышание Слова Божия. Когда человек впервые приходит в собрание, что он слышит? Он слышит Слово Божие. Слово Божие, оно производит свою работу, и даже вот нам непонятно, как в человеке рождается вера. Когда мы говорим, что люди должны покаяться в грехах, человек понимает, что он грешник, что он нуждается в прощении Божьем. И откройте Иоанна 5:24, и действительно вера от слышания Слова Божия. Когда кающийся грешник, он при действии Святого Духа верой принимает Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И это есть истинное рождение свыше, действительно подтверждается соответствующими плодами. Мы знаем, что человек, рожденный свыше, в нем меняется образ жизни, образ мышления. Он действительно, Дух Святой в этом человеке производит измененную жизнь, и отношение к жизни меняются. И человек, действительно, библейское отношение к жизни, вот, и практическими делами, потому что вера человека без измененной жизни, без практически измененной жизни говорит нам прежде всего, что человек покаялся только умом. Мы знаем, что сотни людей приходили, каялись, кто-то оставался, кто-то уходил снова, и мы можем сказать, что те, которые ушли, они просто умом покаялись. Может быть, мы спели какой-то псалом, который тронул его чувственность, особенно о маме, когда мы поем, и особо когда «Неужели ты уйдешь?» И людей трогают чувственное, они выходят, каются от своего разума, потом оставляют собрание и остаются такими, какими они и были до сего часа. Человек, который рожден Духом Святым, он действительно меняет образ мысли и образ жизни. И добрые дела, соделанные вот рожденным свыше человеком, послушание Богу является подтверждением, подтверждением действительно плода рождения свыше. И очень много мест Священного Писания подтверждают об этом. 1 Коринфянам 6 глава 19 по 20 стих мы можем читать. Они будут проявляться, вот эти плоды зависимости, как верующий отдает себя послушание Господу, Духу Святому, через послушание Божьему Слову. Мы все слышим Слово, кто-то принимает его, его с радостью, кто-то стремится жить и поступать на основании Писания, а кто-то из нас может быть и рожденный свыше, но держит свою душу в этом духовном голоде. Он не дает Духу Святому руководить нашей жизнью. Как важно, дорогие братья и сестры, чтобы не я, не мое я руководило моей жизнью. Как отдаться в руки Господа, как отдаться на волю Божью, которая благая, угодная, и совершенное, и служить ко благу нашему. Это послушание ведет верующего к постоянному процессу возрастания, когда мы повинуемся Господу, когда Слово Божье, на основании Слова Божьего мы живем, поступаем, тогда духовный рост наш будет продолжаться. Всю жизнь мы должны расти и развиваться духовно. Мы знаем, что совершенными мы станем только когда войдем в Царствие Божие, когда будет второе пришествие Иисуса Христа, тогда там мы станем все совершенными. А пока мы на пути, и мы должны освящаться, развиваться и отдавать себя на волю Духа Святого. И к нашему участию в заповеди хотелось бы еще вспомнить такую истину, как избрание. И помню вот такой пример: на протяжении 5 лет, раз в год, встречаясь с одной сестрой, так один на один, при всех беседах она задает мне один и тот же вопрос: «А скажи, как мы спасаемся, вот спасение наше?» Я понимаю, что когда человек задает мне такой вопрос, у него есть ответ на этот вопрос. И мне важно знать, какой ответ на этот вопрос имеет человек, потому что, говоря свой ответ, он может быть и не совпадать с ответом, задающим этот вопрос. И наводящие вопросы всегда дают мне понять, вот какую же истину вот избрание придерживается данный христианин. Мы верим, что избрание – это действие Бога, при котором Он прежде создания мира избрал тех, кто поверит в Иисуса Христа. Слова немножко, может быть, для нас и странно звучат, но Бог знал, что Адам с Евой согрешат. Бог уже тогда предусмотрел план спасения рода человеческого. И на протяжении всех веков Бог этот план готовил для того, чтобы спасти людей. Именно кто поверит в Иисуса Христа как своего личного спасителя и Господа и примет его, те действительно будут избраны Господом. Мы верим, что от вечности было свободное, ничем себя не руководимое благоволение Божье. Почему сегодня мы говорим, что Бог избрал нас? Как оно произошло? Как Бог вот свободен от нас, от наших всех заслуг, вот благоволил именно к нам с вами открыть свою благодать, открыть жертву Иисуса Христа и тому же открыть наш ум к тому, чтобы мы приняли Его как Бога, как Спасителя. И я говорил на торжественном въезде Иисуса Христа в Иерусалим, люди задавали, кто это? Они говорили, что это пророк, но для нас Христос это не пророк, это Бог, который пришел для того, чтобы спасти нас с вами. И сегодня, накрывая этот стол, мы видим на нем хлеб, мы видим плод виноградный, и все сегодня оно говорит нам о Божьей любви к нам с вами, говорит о Божьей безусловной любви. Мы ничего не сделали доброго до нашего рождения, но Бог уже благоволил к нам. И посему, так как по своей любви, по своему милосердию, прежде создания мира, Бог предусмотрел, что мы с вами должны получить спасение без наших заслуг, по благодати. Бог принял на себя человеческую плоть, и этой плотью Он стал жертвой за наши грехи и наши беззакония. И Он положил свою жизнь, как Его наследие, как Его, чтобы мы были Его наследием, чтобы из нас Он мог делать для Себя церковь, невесту на небесах. И мы за это благодарим Господа. Избранные уже не могут быть похищены из руки Божией. Они соблюдаются, они сохраняются силой Божией, в вере, любви ко Христу. Мы бы уже давно могли потерять веру. У нас уже сотни, если не тысячи проблем было в нашей вере, когда мы могли задать один вопрос. Где ты, Господи? Почему ты не помогаешь мне именно в этот трудный момент? Но Бог сохраняет веру в нашем сердце, в нашем разуме, во Христа. И это Его действие. И здесь мы должны быть благодарны Господу. И пока мы действительно до конца не сделаемся сонаследниками Его славы, мы верим, что Божие авторитетное избрание ясно показывает в Библии, в Слове Божьем. И оно не противоречит тому, что человек несет ответственность за принятие решения. Те решения, которые мы с вами принимаем в жизни, мы несем ответственность. Бог не лишает нас свободы действия, но Он хочет, чтобы наша свобода, она была во Христе Иисусе, чтобы наша свобода, она не служила поводом к угождению нашей плоти, потому что плоть, она всегда будет противиться духу, и эта борьба, она будет продолжаться всю нашу земную жизнь. Мы верим, что на избрание не следует смотреть так, как на властное действие Бога, в отрыве от общего характера Его. Бог властью Своей не заставил нас покаяться. Он очень нежно действует на наше сердце. Он очень аккуратно, как любящий отец, как самый совершенный хирург делает операцию, так и Он действует на наш разум, на наш дух. И мы действительно понимаем, что Бог приготавливает наше сердце принятию Его любви, Его благодати, принятию Иисуса Христа как жертвы умилосердия за наши грехи. И мы знаем, что действительно у Бога все совершенные характеристики Его характера: справедливость, святость, мудрость, благодать и любовь. Таким образом, Он действительно действует на избранных, чтобы и в нас мог отобразиться характер Иисуса Христа. И чтобы Христос мог проявиться в нашей жизни как хозяин, и наш характер, чтобы уподоблялся характеру нашего Господа. Итак, мы поняли, что спасение совершает Бог своей силою. Мы знаем, что рождение свыше – это тоже действие Бога. И мы также знаем, что наше избрание было также Богом. И наша ответственность, она тоже существует. И существует в том, что мы избираем в нашей жизни. Избираем ли мы поступать на основании Слова Божия, на основании учения Иисуса Христа, тогда мы будем благословенны. А если мы будем избирать то, что не угодно Господу, тогда у нас будут постоянно проблемы, и Павел говорит, что вы хромаете на одно колено, а некоторые будут хромать и на два колена, а некоторые духовно будут находиться в расслабленном состоянии. Господь хочет, чтобы вера наша утверждалась на Слове Божьем. Неважно, какой ваш возраст, не ссылайтесь и не говорите, что я уже в возрасте нахожусь. Мы знаем, что Слово Божье говорит, и в старости будете плодовиты и сочные. Вера, она может расти в человека, укрепляться всю его сознательную жизнь на этой земле. И когда Николай предложил вот слово к молитве, ну, я стал на ноги, как многие из вас, но мой внучок подошел ко мне и пол молитвы стоял, я сразу не понял, дедушка, сядь, сядь, я думаю, что он хочет, как я сяду, а он требовал, чтобы я стал на колени, и мне пришлось стать на колени во время молитвы, хоть в конце, и вот прибыть в таком состоянии. Так что я через его воспринял, что Господу угодно, чтобы перед Ним я стал на колени и прославил Его как своего Господа. И быть примером для своих внуков даже в этом вопросе. Стоять на коленях пред Богом нам должно быть не стыдно. Стать на колени пред Богом – это честь, потому что Он сделал для нас все, дорогие братья и сестры. Определил нас ко спасению, избрал нас, родил нас свыше. Что нам остается? Благодарить Господа, славить Его и радоваться о том, что мы дети Его, и никто нас не похитит из руки Его. И, конечно, духовно развиваться, приближаться к Господу и пусть слава Ему возносится более и более в нашей жизни. Аминь.